Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска о главных новостях к этому часу. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков.
Сейчас о неуставных проявлениях. Только одно дело у нас в производстве. Это в отношении сержанта Севякова, который избил Сычева.
Сказал главный военный прокурор на заседании комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Впервые шаржи появились в датской газете. На днях были разгромлены и сожжены здания дипломатических представительств Дании и Норвегии в Дамаске и Бейруте. Правительство Ирана заявило, что разрывает торговые отношения с Данией. Беспорядки произошли также в Афганистане, Ираке, Индонезии и Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия со стороны участников протеста. Вот что заявил министр внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств, конкретно Дании. Мы понимаем обиду, которая была нанесена верующим публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Свобода выражения не должна противоречить принципам уважения другой точки зрения, в том числе и религиозным чувствам.
Отметил британский министр. В пригороде Парижа в связи с угрозой теракта была эвакуирована редакция газеты «Франс Суар», опубликовавшая на прошлой неделе карикатуры на пророка Мохаммеда. Позвонивший в газету неизвестный угрожал взорвать себя в помещении редакции. После того, как помещение было осмотрено полицией, около 60 сотрудников газеты вернулись на свои рабочие места.
Радио «Свобода». Новости.
На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинца. По данным агентства «Франс Пресс», оба они активисты радикальной группировки «Бригада мучеников Аляксы». Израильские военные заявили, что боевики намеревались нанести ракетные удары по территории Израиля. Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект бюджета на 2007 год, в котором предусмотрено значительное увеличение ассигнований на оборону, сокращение затрат на социальные программы, рассказывает Владимир Морозов.
Бюджет на 2007 год составляет 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Больше всего, до 439 миллиардов, то есть почти на 7%, увеличатся затраты на оборону. В эту сумму не входят средства на ведение войны в Ираке и Афганистане. Эти расходы и затраты на ликвидацию последствий ураганов вызовут в этом году рекордный дефицит бюджета – 423 миллиарда долларов. К 2009 году дефицит планируется уменьшить наполовину за счет сокращения или ликвидации 141 социальной программы. Ожидается, что проект бюджета вызовет ожесточенную дискуссию между республиканцами и демократами, которая растянется на многие месяцы. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Представитель иранского правительства сообщил.
Ядерная программа Ирана носит мирный характер. В заявлении президента Ахмадинеджада и в его распоряжении главе иранского атомного ведомства разъясняется, что Тегеран будет проводить все исследования в этой области в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Мы не собираемся выходить из этого договора. Инспекции МАГАТЭ возможны только при условии соблюдения установленных документом рамок. И мы не допустим никаких иных действий.
Говорил высокопоставленный представитель Ирана. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Тегеран заявил, что готов обсуждать предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Однако намерен ограничить полномочия действующих в стране инспекторов МАГАТЭ. В Пекине проходят переговоры о нормализации отношений между Японией и Северной Кореей. Японские представители заявили, что многое зависит от подхода КНДР к вопросу о похищенных японских гражданах. Недавно Пхеньян признал, что в 70-е и 80-е годы северокорейские спецслужбы похитили 13 японцев. Глава северокорейской делегации в свою очередь заявил:
«Мы собираемся обсудить ряд деталей. Нас интересует, готова ли японская сторона проявить волю, чтобы разрешить проблемы в наших отношениях, связанные с историей»,
сказал северокорейский дипломат. Кроме того, на переговорах обсуждаются вопросы безопасности, в частности, северокорейская ядерная программа. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной и председателем Международного уголовного суда. Хиггинс входит в состав суда с 1995 года. Базирующийся в Гаге суд рассматривает споры между государствами. Изабель Денуар, 38-летняя француженка, которой в ноябре прошлого года сделали первую в мире операцию по частичной пересадке лица, впервые появилась перед журналистами. Она поблагодарила врачей за возможность вернуться к нормальной жизни.
«Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других. Я могу открыть рот, могу есть. Я чувствую свои губы, нос, рот».
Изабель Денуар была обезображена после того, как ее покусала собака в мае прошлого года. Французские врачи пересадили ей донорские ткани лица. Напомним главные новости к этому часу. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Оставайтесь с нами.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 7 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачный, снег минус 20. В Москве облачный, без осадков, температура воздуха минус 26, минус 28. В Санкт-Петербурге сегодня, 7 февраля, ясно, около 23 градусов мороза. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 7 февраля. В Екатеринбурге отслужили панихиду в память о 9 погибших в 1959 году туристах. Трагедия произошла на Северном Урале, на перевале, который позже стал называться «Перевал Дятлова» по фамилии руководителя той группы. Причина гибели туристов не установлена до сих пор. Через 15 минут в Екатеринбурге в русской студии встречаем Анатолия Гущина, автора книги «Цена гостайны. 9 жизней». Пока к другим темам. 7 февраля 2006 года отмечается Всемирный день безопасного интернета. Часто вопросами безопасности, моральными и этическими принципами прикрываются организации, которые хотели бы ввести большую или меньшую цензуру в интернете. О проблемах безопасности в интернете в материале нашего корреспондента Александра Костинского.
Всемирный день безопасности интернета – это сеть связанных мероприятий и сайтов Европейского Союза под названием InSafe. Часть мероприятий – это образовательные программы. Их цель – познакомить широкую общественность с инструментами решения проблем интернет-безопасности. Недавно у пользователей российской части интернета, Рунета, появились опасения, что по новым принятым Минсвязи правилам оказания услуг связи, все их действия в сети, даже в интернет-кафе или отделении почтовой связи, будут сопровождаться сообщением фамилии, имени, отчества, даты рождения и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Эти опасения пока не оправдались, но некоторые эксперты считают, что для безопасности полезно ввести полную идентификацию пользователей всех сервисов интернета, говорит директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Я считаю, это вполне разумное предложение. Вот если посмотреть на другие публичные сети, допустим, сеть автодорог, каждый человек, который участвует в этой сети, является водителем. Он должен иметь права, он должен иметь зарегистрированную машину, на которой есть свой номер. Чем, собственно, отличается интернет от сети автомобильных дорог? Ну, разве что другими способами общения. С другой точки зрения, это такое же сообщество людей. Поэтому я считаю, что действительно введение идентификации в интернете помогло бы нам сделать всемирную сеть более безопасной. Я, например, не против этого, потому что мне нечего скрывать. Я готов зайти в сеть и предъявить свой паспорт. Вот он я, если хотите, общайтесь со мной.
Но вы знаете, Денис, бывают иногда нехорошие устроители дорог. Есть государства, в которых просто высказывать свое личное мнение просто опасно. Раз. А во-вторых, то, о чем вы говорили, сеть небезопасна. Все-таки у людей есть что скрывать. Они не рассказывают о болезнях своей семьи, а в электронных письмах, в таких вещах они рассказывают, да? И таким образом некая приватность не может быть защищена, ну, просто из-за незащищенности интернета, и человек может, не идентифицируясь таким образом, ну, как-то защищать себя.
Да, мне понравилось ваше сравнение интернета и болезней. Дело в том, что идентификация пользователя нужна для того, чтобы отследить, кто же сделал плохую вещь, а не следить за тем, кто что делает. Вот в этом очень большая разница.
Говорил директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин. Александр Костинский, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, зачем вам нужен интернет?
Новые знакомства, как бы интересно, как бы новых людей узнать, как и что.
Я сначала посмотрела, ну что там в литературном плане можно найти. Покопалась бы в библиотеке, в книжный магазин. Туда надо идти, туда надо выложить хорошую сумму теперь таки за книжку. А в интернете больше можно информации найти, чем в одной книжке.
Музыка. Там много информации такой, которую, в принципе, найти в магазине просто не представляется возможным. Отчасти поиск работы тоже через интернет осуществляю. Просто сейчас интернет как бы достаточно оперативно, можно увидеть новую информацию от работателей.
Ну, в основном информацию для моей профессии. Я педагог-организатор в школе. Сценарий, например, 23 февраля. Искали всякие стихи, может, пословицы, какие-то высказывания, чтобы можно их было написать на плакат, повесить. В интернете есть все.
В первую очередь для учебы нужно, чтобы информацию искать, там материалы для тех же рефератов курсовых. Быстрее просто ищется по времени. И как бы не зависишь от библиотеки институтской, то есть можно это, свой график рассчитывать. Ну и такую информацию, допустим, там по футболу что-нибудь, новости какие-нибудь. То есть если в интернете я могу посмотреть сайты хоть всех клубов России и Европы, то в Спортэкспрессе только статистику могу прочитать и описание игр.
Не знаю, нас раньше этому не учили вообще в компьютер. Не разбираюсь, очень бы хотелось. Но мне бы интересно было, наверное, страны посмотреть, вот картинки всякие. Знаю, во всякое пошло бы точно не полезло.
Музыка, игры, там выбор, наверное, больше.
Я научный работник, физика, поэтому интернет – это окно в мир. Бумажная печать отстает крепко от жизни. Чаще всего по зарубежным сайтам, потому что подписка на зарубежные журналы довольно сильно ограничена из-за их стоимости. Более того, через интернет сейчас идет в основном вся переписка наша, вплоть до заключения контрактов. Смотрю на молодых, они не представляют, как мы жили, когда интернета не было.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, зачем им нужен интернет. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Противостояние между руководителями обеих палат Свердловского областного парламента отразилось на реализации национальных проектов, пишет АИФ «Урал». Один из них выступил с инициативой создать совет по региональным программам. Другого это привело в ярость, поскольку он хотел создать подобный орган под себя. В итоге работу по реализации в регионе национальных проектов оба лидера ведут только на заседании соответствующего штаба под председательством премьера Свердловского правительства, отмечает издание. Разбогатевшие врачи стесняются получать большую зарплату. Это подзаголовок в «Урале». Рабочим. Во всяком случае, журналистам не удалось найти хотя бы одного терапевта, желающего поделиться радостью. В коллективах кипят страсти. Почему одним повысили зарплату, а другим нет? Между тем, отмечает издание, за президентскую надбавку в 10 тысяч рублей врачам придется работать гораздо больше и качественнее. Через какое-то время каждого терапевта проверит фонд медицинского страхования. Если результаты не удовлетворят, надбавку снимут. Автор публикации Любовь Шаповалова говорит, что реальной заботы о пациенте от врачей ждать не стоит.
Проводить диспансеризацию неработающего населения на участке, там, учитывать всякие льготные рецепты и так далее. Но вот по ощущениям, бумажной работы добавилось, реальной заботы о пациенте нет.
Детям нельзя давать в руки оружие, считает «Комсомольская правда». После случая в Челябинске можно ожидать, что молодые люди просто откажутся идти в армию, и у них есть основания. Если государство не выполняет обязательства перед гражданами, которых призвало на службу, то почему граждане должны защищать такое государство? «Комсомолка» предлагает создать такую систему, при которой будущее молодого человека зависело бы бы от того, как он отслужил. Нет нареканий, получай кредит на жилье или образование. Тогда появятся мотивы вести себя достойно, уверена газета. Продолжение темы в вечернем Екатеринбурге. Бардак, безделье и дедовщину в российских войсках газета объясняет отсутствием цели. Советская армия четко знала, что она защищала и от кого. А сейчас и цели нет, и денег на содержание. Вот и маются солдаты еще и от безделья, либо вместо овладения боевым оружием выступают как бесплатная рабочая сила. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с жестоким избиением солдат в Челябинском танковом училище. В Москве задержано около 20 национал-большевиков, проводивших акцию протеста. В Тегеране произошли столкновения с полицией участников демонстрации протестов против публикации в европейской прессе карикатурно пророка Мохаммеда. США призвали Саудовскую Аравию помочь в деле ослабления напряженности между мусульманами и христианами. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. В Черногории отложено заседание парламента, на котором планировалось определить дату референдума по вопросу о независимости республики. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение силой в 5,7 балла по шкале Рихтера. Жертв нет. Об этом и другом подробнее в выпуске новостей в середине часа. Официальный курс российского рубля с 7 февраля 28 рублей 23 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 90 копеек за евро. Сегодня, 7 февраля, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики», ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске программы специальный репортаж о политической ситуации в Курской области, а также «Родина отстранена от участия в выборах Нижегородского законодательного собрания», «Борьба на выборах Калининградской областной думы». Сегодня в 10 часов по московскому времени, после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ежегодно в феврале на Урале вспоминают трагические и таинственные события 1959 года. Тогда в горах на севере Свердловской области погибли 9 туристов из Уральского политехнического института. За эти годы родственники погибших журналисты и даже писатели с кинематографистами так и не подошли близко к разгадке причин, несмотря на то, что регулярно появляются новые версии. Место гибели туристов сейчас называют «Перевал Дятлова» по имени руководителя группы Игоря Дятлова. Новейшую историю поиска правды о дятловцах вкратце напомнит Ирина Мурашова.
Среди версий гибели дятловцев – ракета с плесецкого космодрома, сбежавшие из лагеря уголовники, испытание секретного оружия, крушение самолета, медведь-шатун, инопланетяне, снежный человек, проклятие богов Манси. Необычной историей заинтересовалась и практикующий астролог-психолог Анна Кирьянова. Ее роман «Охотно сор не най» – это смесь фактов и богатого авторского вымысла. Знакомить читателей со своим литературным трудом писательница начала необычно, через интернет. Предложила ей это сделать редактор сайта Оксана Бутрова. Произведения публиковали по частям и рассылали подписчикам в течение 2 месяцев. Спрос был огромным не только в России.
Тема была интересная, подача была интересная. Поскольку не было никакой достоверной информации, то все, что чуть-чуть засекречено, порождает много слухов.
Книга Анны Кирьяновой о событиях февраля 1959 года до сих пор так и не вышла в традиционном бумажном виде. Об этом сожалеет выпускник радиофака УПИ Игорь Веселов. Он учился на том же факультете и в те же годы, что и дятловцы. И их жизнь для него не просто история.
Мы тоже туризмом занимались, и у нас была такая традиция – всех молодых туристов старики собирали там и рассказывали. Причем рассказывали те, кто их знал лично, участвовали в спас-работах, значит, учились вместе. Потом перестройка кончилась, начались всякие интересные факты вылазить. И это как бы тоже подогревало интерес.
В отличие от писателя-мистика Анны Кирьяновой, писатель-журналист Анна Матвеева строго следовала известным фактам. Книга «Перевал Дятлова» даже напечатана 2 шрифтами. Курсив – дословное воспроизведение основных материалов дятловского дела. Обычный шрифт – лирико-мистическая линия от имени писательницы. Темой она заинтересовалась после того, как муж-журналист снял документальный телефильм о группе Дятлова. Но и сама Анна Матвеева много поработала в архивах. Она встречалась с родственниками погибших туристов, с другими людьми, причастными к событиям.
Писательство – это для души, безусловно. Не для денег, потому что денег серьезной прозой не заработать.
Пока любой желающий может составить свое мнение о событиях 59-го года, побывав на месте трагедии за 55 тысяч рублей. Столько стоит 10-дневный экстремальный приключенческий тур «Гора мертвецов». Бонусом к вертолетной вездеходной экскурсии экскурсии на перевал Дятлова, идут визит к недостроенной телебашне в Екатеринбурге, откуда спрыгнули несколько самоубийц, а также поездка в городок Ивдель на руины сталинских лагерей. Развеять суеверные страхи современных туристов могут такие пункты рекламного описания. Предоставляется экстренная связь по спутниковому телефону, группа сопровождения на все дни маршрута и страховка. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней», сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро.
Итак, какие версии сейчас существуют? Нам их перечислила корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова, начиная от версии внеземных цивилизаций, заканчивая версией, касающейся КГБ, испытания ракеты-носителя. Вы какой версии придерживаетесь?
Ну, я с самого начала придерживался одной версии. Это ракетная. Это, мне кажется, были испытания, скорее всего, военные ракеты. И эти люди стали жертвами случайности. Просто они оказались в том месте, вот как раз, когда случилась эта трагедия.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней», исследователь трагедии, случившейся на Северном Урале в 1959 году. Слышали ли вы о трагедии на перевале Дятлова и к какой версии произошедшего склоняетесь? Спрашиваем мы слушателей «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 00. В Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22 и везде абонент «Радио Свобода». Анатолий Иванович, когда вы начали заниматься исследованием этой трагедии?
Все получилось случайно. Просто я в те края очень много ездил на рыбалку и на охоту. И как раз очень часто мы останавливались на речке Ауспе. Это как раз то место, где эта группа останавливалась в предпоследнюю свою ночевку. Естественно, мы встречались там со многими местными людьми, и они рассказывали нам. И так постепенно я понял, что я уже очень много знаю об этой истории.
То есть изначально вы узнали от местных?
Да, я узнал от местных жителей.
То, что рассказывали вам они, и то, что вы узнали потом, это близко было, или вам местные рассказывали уже какие-то легенды?
Легенды тоже, конечно, были, но почти все местные жители говорили, что это дело, связанное с какими-то ракетными испытаниями. Более того, что ведь там, в тех краях, была запретная зона. Там прямо таблички висели, что это запретная зона. Там есть на горе Чистоп, есть очень глубокая шахта, она до сих пор, так сказать, не закрыто никакими, так сказать, приспособлениями. Глубина этой шахты, по-моему, 50 метров. На дне валяются какие-то, значит, части военной техники. В том числе даже лежит какой-то старый УАЗик. И если туда спуститься, то можно определить, в какие это годы было. Но туда почему-то люди не любят ходить. И вообще считается это такое место темное.
Ну, просто говорят, на Чистопе стояли зенитные установки, и там остался еще такой круглый радиус, где все стояло.
Ну, факт тот, что там действительно стояло какое-то военное оборудование, но дело в том, что эти рядом с Пермской областью проводились подземные испытания ядерного оружия. Поэтому я думаю, что все эти вещи могут быть как-то связаны.
Книга вышла в 90-м году. Сколько лет вам потребовалось на ее...
Книга вышла в 99-м году.
99-м, извините.
40-летию
трагедии. Сколько лет потребовалось на подготовку материала?
Я думаю, что не потребовалось ни одного года, потому что я так из-под воли, что называется, собирал информацию. А потом так получилось, что в нашей группе охотничьей рыболовной был зампрокурор области Виктор Туфляков.
Угу.
Это мой давний приятель. И он читал это дело. И потом говорит: Анатолий, ты же уже почти все знаешь. Давай я тебе дам дело, ты его поизучай. Потом мы тебе дадим комментарии, и ты напишешь. Я так и сделал. Я взял это уголовное дело, очень внимательно его изучил.
Так получается, с подачи прокуратуры книга написана?
Ну, с подачи приятеля, да, прокурора, скажем так. Вот. Ну, конечно, он меня подтолкнул. И тогда все-таки дело было взять не так-то просто. Надо было официально делать запрос, там это ожидать очень какое-то время. А он мне тут же выдал все. И более того, он подключил специалистов, которые потом мне дали очень ценные, мне кажется, комментарии, которые действительно убедили меня вот в моей версии. А написал я эту книжку очень быстро. Я работал в уральском рабочем, пришел к замредактору и говорю, вот у меня есть такой материал, я готов его написать, ну, скажем, за неделю. Он говорит, иди домой, на работу не приходи, как напишешь, скажешь. Я просидел 2 недели, пришел, говорю, вот готово. Они посмотрели, говорят, как ее печатать, это большая работа. Ну, решили, что лучше ее напечатать сразу. И у нас в газету «Уральский рабочий» вышла тогда половина номера, был мой очерк.
Наверное, множество было отзывов, потому что тема очень важна для жителей Урала.
Да, тогда было очень много откликов. Люди просто приходили в редакцию и, по сути дела, не давали работать, потому что всем хотелось высказать свои версии, какие-то свои предложения. Кто-то был свидетелем чего-то, кто-то кого-то знал. Тем более родственники еще многие живы были, погибших этих ребят. Они тоже приходили, приносили фотографии, предлагали продолжить тему.
И вот за время, которое прошло с выхода первой публикации и вот до сегодняшнего дня, вы утвердились в вашей версии?
Да, я все больше утверждаюсь, тем более, что когда я писал эту книгу, я знал меньше, чем сейчас. Сейчас я знаю гораздо больше и мог бы написать уже гораздо подробнее. И убедился я в этом, опять же, благодаря вот очень такому интенсивному общению с этими людьми. И прежде всего, вот с одним из участников этого похода, Юрием Юдиным, оставшимся в живых по болезни. Он просто заболел и сошел с маршрута. Этот человек в последнее время работал главой администрации в городе Соликамске, вышел на пенсию, у него появилось очень много времени, и он стал изучать уголовное дело. Он добился того, чтобы ему тоже дали его в прокуратуре, он его очень внимательно почитал, и когда он его изучил, он понял, что дело было, что называется, шито белыми нитками.
Какие основные нестыковки в этом деле?
Ну, нестыковки там на каждом шагу. Юдину бросилось в глаза то, что многие документы как бы написаны с искажением, что ли, информации. Вот он сам лично отвозил какие-то вещи, был на познании вещей. И хорошо помнит вещи просто. И когда вот он увидел документы, он понял, что то, что он делал, то, что он видел, не совпадает. Особенно вот его поразил факт с ботинками. Дело в том, что когда нашли всех погибших, а их нашли одних, значит, нашли раньше, других уже позже, в мае, собственно говоря, и уже снега-то не было. Но все равно, когда нашли всех, обнаружилось, что никто не был в ботинках. Но когда поиски начинались, некоторые, даже в документах это просматривается, отмечают, что от палатки, из которой убежали туристы якобы, были следы в ботинках. Это очень существенный факт, его отмечают многие поисковики. Но куда же делись ботинки? Если ботинки были, кто же в них шел, если погибшие все были либо разутые полностью, ну, либо в валенках, там, или в одном валенке, или в одном носке.
Вот. Такие же несостыковки с лыжами, были еще в деле, фигурировали некие эбонитовые ножи, которые один раз упоминаются, а потом пропадают.
Эбонитовые ножны нашли возле, значит, гибели студентов. И это, конечно, существенный вещдок. Легко было определить, кому они принадлежали или не принадлежали. Но этот факт вообще выпал из дела. выпали, значит, вещи, некоторые связаны с лыжами. Действительно, непонятно, сколько их было.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней». К разговору о трагедии, произошедшей на перевале Дятлова в 1959 году, вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на «Радио Свобода. Время гостей». Ведущий Михаил Соколов пригласил в студию лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина. «Время гостей» на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей с повтором 8 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с жестоким избиением солдат в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. Врачи планируют перевести его в московский госпиталь. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. США призвали Саудовскую Аравию помочь в деле ослабления напряженности между мусульманами и христианами. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом, а также двухсторонние отношения. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. Президент США Джордж Буш передал в Конгресс проект государственного бюджета на 2007 год. Планируемый объем бюджета – 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Предполагается существенно увеличить расходы на оборону и внутреннюю безопасность, а также сократить затраты на социальные программы. В Черногории отложено заседание парламента, на котором планировалось определить дату референдума по вопросу о выходе республики из состава государства Сербия и Черногория. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда.
Прогноз погоды в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, снег минус 20. В Москве облачно, без осадков, температура воздуха 26-28 градусов ниже 0. В Санкт-Петербурге сегодня, 7 февраля, ясно, около 23 градусов мороза. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Сегодня искалеченный сослуживцами рядовой Андрей Сычев должен быть отправлен из Челябинской больницы скорой помощи в госпиталь имени Бурденко в Москву. Челябинские медики приняли такое решение вчера, после того, как, вопреки ожиданиям, состояние Сычева резко ухудшилось. «Местные врачи не могут найти очаг воспаления», — рассказала сестра солдата Марина Муферт.
«Температура ночью резко поднялась, больше 39. Открылась рвота у него. Были взяты у него анализы, его отправляли на УЗИ, чтобы выяснить очаг воспаления. Также должна приехать комиссия врачей из госпиталя Бурденко, которая непосредственно будет заниматься его транспортировкой. Предположительно, утром они будут уже с мамой вылетать в Москву».
По словам Марины Муферт, у родственников солдата нет претензий к челябинским медикам. Мать Сычева дала согласие на транспортировку самолетом после разговора со специалистами госпиталя Бурденко, которые убедили ее в необходимости этого. Рядовой Андрей Сычев в начале января был избит сослуживцами в Челябинском танковом училище, в результате чего лишился обеих ног и имеет другие тяжкие травмы и около 3 недель находился без сознания. Причиной крупного пожара в Уральском государственном экономическом университете 27 января стали грубые нарушения правил пожарной безопасности, допущенные в результате бесконтрольности со стороны руководства вуза, сообщили в Уральском окружном отделе Генпрокуратуры Российской Федерации. В результате пожара университету причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. По данному факту в отношении руководителя учебного заведения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Причиной коммунальной аварии в поселке Старатель под Нижним Тагилом в Свердловской области стала изношенность 6 сетей отопления. Такие выводы сделала комиссия местного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Порыв ветхой трубы отопления произошел в котельной, которая обеспечила водоснабжение и обогрев 107 жилых домов и 7 школ и детских садов. Отключение отопления привело к резкому росту потребления электроэнергии, что, в свою очередь, стало причиной аварии на электроподстанции. Власти Нижнего Тагила вчера заявили о ликвидации причин аварии, но признали, что мороз минус 28 градусов осложняет устранение последствий. В результате аварии на коммунальных сетях поселка Старатель в окрестностях Нижнего Тагила без тепла и воды около суток оставались 8 тысяч человек. Транспортные предприятия Нижнего Тагила предупреждены о необходимости предоставить автобусы, если потребуется эвакуация жителей поселка. На волнах Радио Свободы были уральские новости.
Сегодня вторник, 7 февраля. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней». Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. В 1959 году в горах Северного Урала погибли 9 туристов. Как вы считаете, могли ли спецслужбы уничтожить 9 человек, чтобы скрыть какую-то тайну? Ответ на этот вопрос ждем от вас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Анатолий Иванович, часто вопросы задают по поводу пропавшего языка одной из участниц этого турпохода. У Люды Дубининой судмедэксперты не нашли язык. И очень странные травмы были у Николая Типа-Бриньоля. У него череп как будто сдавлен с двух сторон.
Да, травмы действительно очень странные. И особенно травма, значит, с потерей языка у Дубининой. Очень долгое время всех, значит, шокировало и никак не могла быть объяснена. Однако эксперт Чуркина-Макушкина, которая, значит, очень много рассказывала об этом событии, она сказала буквально следующее, что они с судмедэкспертом Воздвиженский, по-моему, там был. Вот они сразу сказали, что, скорее всего, трупы которых студентов, когда разбрасывали, они уже были мертвые и мерзлые. И когда сбрасывали трупы в одну кучу, значит, видимо, Дубинина ударилась так сильно о землю, и у нее отскочил язык, как ледышка. Вот это объяснение, мне кажется, действительно имеет место и как-то все ставит на свои места. Ну, а что касается других, действительно, у Типа-Бриньоля огромная была травма. И тот же судмедэксперт говорил, что это удар, равный удару машины на скорости примерно 40-50 км в час. Но самое удивительное было в том, что у него не было разбита кожа, то есть голова была сплющена, а травмы, так сказать, вот наружные травмы, как бы от удара камня, скажем, вот этого не было.
А этому найдено объяснение?
Ну, это объясняется, опять же, одним, что трагедия, в чем и ужас этой трагедии, что эти ребята оказались изначально подвержены какому-то, скажем так, ну, излучению или поражению испытываемого оружия. И их там нашли еще живых. И более того, их пытались, может быть, даже спасти, потому что, когда их нашли, и одежду, которую с них сняли и повесили, она при высыхании приобрела один и тот же цвет. То есть было сделано предположение, что значит, была проведена обработка этой одежды. И стало быть, люди были живы, тем более, что на коже у многих обнаружены как прижизненные травмы, так и после, полученные уже после смерти. Это легко определяется судмедэкспертами. Это были царапины. Это были, значит, у одних уже коросты заживали. То есть получается, что люди получили травмы, еще жили какое-то время, потому что коросты образуются не сразу.
Значит, сначала их нашли, спасли, потом получили приказ уничтожить.
Может быть, попытались их спасти, но когда поняли, что они безнадежно больны и что они не подлежат спасению, а отправлять их в больницу, значит, это было бы разглашением какой-то очень, видимо, серьезной тогда тайны, а этому тогда уделялось очень большое внимание. И когда было ясно, что эти люди все равно умрут, вот, нужно было сделать так, чтобы никто не догадался, что произошло на горе. И тогда была сымитирована ситуация, и просто их уже мертвых разбросали в этом месте, и таким образом вот видимость как бы вот естественной гибели создали.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней». Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Какой версии произошедшего склоняетесь вы? Верите ли вы, что для сохранения тайны госслужбы могли убить 9 человек? Ответ на этот вопрос ждем от вас по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002 или 358 87 20, в Самаре 96 20 40, в Томске 55 55 22, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Анатолий Иванович, чем закончилось тогда официальное расследование? Какое заключение дали следователи?
Ну, следователи дали очень такое хитрое заключение, что люди погибли от какой-то невероятной силы, преодолеть которую было невозможно.
Действительно, это, очень хитрое заключение, мне кажется.
Что за невероятная сила, значит, или это природная стихия, или что, там не уточняется. Но она, в принципе, действительно, эта сила была непреодолима для этих ребят. И, в принципе, люди, которые вели расследование, очень многое написали там правильно. Более того, что чувствуется, когда читаешь дело, что они тоже сопереживали, что они тоже жалели этих людей, догадывались, страшно боялись всего этого. Но в то же время очень много есть интересных деталей, когда они указывают на причину. Например, та же Чуркина, она постоянно подчеркивает, что вот разрезы палатки были сделаны, значит, там тоже была, скажем так, сделана такая вещь, что как будто сами студенты убежали, разрезав палатку. Но она потом установила, что разрезы палатки были сделаны не только изнутри, но и снаружи. Более того, она пишет, разрез палатки был сделан ножом в скобках, клинком какого-то оружия. Более того, когда я с ней разговаривал, она говорит, я могла точно сказать, какой был клинок, значит, что он из себя представлял. Но от меня этого никто не требовал. А в принципе, они это тоже могли сделать.
Но в то же время никто из них и не говорит, что их запугивали и говорили, что
они давали подписку на 25 лет о неразглашении этой тайны. Чуркина, она до самой смерти была страшно, так сказать, этим делом напугана. Она очень неохотно общалась. И уже потом, вот, так сказать, будучи, по сути, больной, она очень многое позволила себе рассказать. Но хотя она была страшной трусиха.
Когда уже было нечего практически бояться, то есть перед смертью она рассказала. А сроки давности. Существует версия, что документы якобы какие-то еще есть, и они будут рассекречены в 2009 году, через 50 лет после трагедии.
Ну, я точно этого не знаю. Дело в том, что разговоры об этом были, да. Якобы вот через 50 лет может быть рассекречены какие-то еще документы, которые отсутствуют, судя даже по описи уголовного дела. Там чувствуется, что нескольких страниц точно нет, нет вещдоков, нет, кстати, каких-то еще страниц, и вообще многого там не хватает. Но дело в том, что, я думаю, его могут рассекретить только тогда, когда не будут живы уже те люди, которые исполняли эти не очень красивые, ну, в общем-то, скажем, страшные приказы. А они еще живы, потому что живы еще и однокурсники этих ребят, и те люди, которые работали, ну, скажем, в КГБ тогда, видимо, они тоже еще живы. И, конечно, кому же это, когда, зачем государству это нужно, чтобы сейчас они раскрывали его? Я думаю, со временем, конечно, все тайное становится явным, и мы узнаем подробности этого дела.
Упоминается еще некая группа ленинградских туристов, которая якобы погибла там в 61-м году. Что вы об этом знаете?
Ну, я слышал, что была какая-то история, но она, по-моему, была на Канжиковском камне, а не в том месте.
Но никаких подробностей нет.
Нет, там я слышал об этой истории, но там, по-моему, не было никаких, так сказать, следов, что называется. Просто люди, по-моему, замерзли и все.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней». К разговору о трагедии, произошедшей на перевале Дятлова, вернемся через минуту. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеране сотни демонстрантов пытались прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Протесты вызваны публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. Врачи планируют перевести его в московский госпиталь. Иран официально уведомил МАГАТЭ о намерении возобновить работы по обогащению урана. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. Президент США Джордж Буш передал в Конгресс проект государственного бюджета на 2007 год. Предполагается существенно увеличить расходы на оборону. В Душанбе открыт центр по борьбе с торговлей людьми. В Черногории отложено заседание парламента, на котором планировалось определить дату референдума по вопросу о выходе республики из состава государства Сербия и Черногория. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной-председателем Международного уголовного суда. В пригороде Парижа в связи с угрозой теракта была эвакуирована редакция газеты «Франсуар». Об этом и другом подробнее в выпуске новостей в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля 7 февраля – 28 рублей 23 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 90 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Анатолий Гущин, автор книги «Цена гостайны. 9 жизней». Говорим мы сегодня о трагедии, произошедшей на перевале Дятлова в 1959 году. Возобновлялось ли расследование этой трагедии?
Да, родственники официально обращались в прокуратуру области, писали заявление с просьбой, чтобы это дело было возбуждено вновь. Но, к сожалению, там посчитали, что это очень трудно сделать, потому что есть только вот те материалы, которые, ну, собственно, есть, никаких вещдоков нет. Те свидетели, которые остались, могут сообщить, ну, не более того, что написано в этих документах. И поэтому они посчитали, что нет оснований для возбуждения этого уголовного дела.
То есть официального расследования не было, но была масса неофициальных расследований, туда просто паломничество на перевал
Дятлова. Да, вот сейчас, кстати, все пытаются, ну не все, но очень многие пытаются продолжать это расследование. Я считаю, что на севере сейчас ничего не найдешь. То есть ездить туда, на эту гору, гору мертвецов, ну, можно разве что просто в обычный поход. Потому что там очень красивые места, и очень богатая природа, очень много рыбы.
Но там находили какую-то якобы
железяки,
ступень ракеты.
Железяки там находили. Очень много железяк там находили. Вот, и там есть места, где падали самолеты. Вот, я тоже эти места знаю. И знаю, что один самолет, да, он нашли, скорее всего, этот самолет привозил золото. Там во время войны были золото, и было два случая падения таких самолетов. И даже я разговаривал с людьми, которые знали, один Манити нашел этот самолет. Его, значит, вызвали там, особое отдел и говорят, ты там что-нибудь брал? Он говорит, нет, я ничего не брал. А там был в ящике золотой песок. Вот таким вот образом там, значит, эти падения всяких самолетов были. Ну, в том числе находили там очень похожие детали упавших ракет. И, скорее всего, это действительно так, потому что там действительно был полигон, куда падали ракеты, запускаемые с Плесецка, и одна из трасс там проходила. И, скорее всего, эта трагедия произошла и потому, что это были первые еще пуски, пробные пуски, что называется, только отрабатывалась технология, и поэтому вот это случилось.
Я читала, что космодром Плесецк официально заявил, что в это время там не проходило никаких испытаний и запусков.
Ну, официально они объявляли, действительно, что открылись они в 60-м году, официально. Значит, ну, и, кстати, и на Байконуре тоже говорят, что они в это время пуски не производили, хотя первые три пуска у них были неудачные. На Байконуре только с четвертого пуска начались... Значит, появились удачи, скажем так. Но дело в том, что есть, опять же, неофициальное свидетельство, что Плесецк был, вернее, оттуда был сделан пуск как раз вот в конце 59-го, в начале 59-го года. И даже не один пуск, но они были неудачные, и поэтому официального открытия космодрома не было. Как только произошел первый пуск удачный, сразу было объявлено о том, что у нас открылся новый космодром. Но это, опять же, так сказать, я говорю со слов уже архангельских журналистов, с которыми я общался.
Почему вы негативно относитесь к такой, к версии НЛО? Она объясняет, в принципе, практически все. Ну, на это можно все списать.
Конечно,
точнее.
Да. На это можно списать действительно все, но... Там ведь есть конкретные следы на снегу, они были, и там есть документы, где показана, в общем-то, достаточно драматическая картина, она разворачивалась там. Там очень много документов, которые говорят, что там не было НЛО. Там были люди, там было какое-то испытание, там была причина, значит, которая вот заставила вот так вот поступить с этими студентами, с этими туристами.
Книга, о которой тоже сегодня упоминалась, книга астролога екатеринбургского Анны Кирьяновой, рассматривает версию вообще божественного мансийского вмешательства, потому что гора, у подножья которой все это произошло, называется «Гора мертвецов», и якобы там погибли 9 мансий.
Ну, это легенда. Вот, я думаю, что никто не может точно сказать, было это или не было. Вот, скорее всего... Мы на этот вопрос не ответим, да? Но вообще тема эта действительно в последнее время ну, стала такой популярной, скажем так. Если раньше побаивались об этом писать, то сейчас уже появились книги. Вообще надо сказать, что первую книжку написал об этом Юрий Яровой. Такой был уральский писатель, он уже покойный. И он там просто говорил о том, что произошла... Ну, трагедия такая, буран, там, снег, значит, и люди заблудились, и, в общем, он военную версию вообще не отрабатывал, и он прекрасно понимал, что это невозможно. Хотя у него были тоже очень серьезные материалы, и более того, он как корреспондент был в Ивделе, встречался тогда с людьми, и, конечно, так сказать, у него сомнений на этот счет не было, но написать он тогда об этом не мог.
От версии Бурана, от версии схода лавины мы пришли уже к множеству разных других версий. Ваши творческие планы, вы будете продолжать этим заниматься?
Я невольно этим продолжаю заниматься, потому что приходят люди, приходят какие-то письма, все еще приходят, кстати. Вот. Более того, тут недавно, значит, мне позвонила режиссер Свердловской киностудии Марина Казнина, и она сказала, что они готовятся снимать художественный фильм. Ну, фильм такой мистический, скажем так, страшный будет. Вот, я сценарий уже читал. Название, по-моему, пока...
Он про спецслужбы или он про НЛО?
Он, скорее всего, он про несчастных студентов и спецслужбы, и военных, которые испытывают оружие. И больше всего там будет, конечно, такого мистического, скажем, нагнетается очень много всяких таких страшных вещей, а потом происходит это.
В феврале 1959 года в горах Северного Урала погибли 9 туристов из Уральского политехнического института. Причины их гибели не выяснены до сих пор. Существующие версии произошедшего мы обсуждали сегодня с журналистом Анатолием Гущиным, автором книги «Цена гостайны. 9 жизней».
Мой сегодняшний день.
Шустикова Ольга Владимировна. Я вообще сейчас не в Екатеринбурге живу. Я в 24 года отсюда уехала, вышла замуж в Красноуфимск. Сейчас приехала к маме просто в гости, вот обратно еду. А вообще утром подъем, печка, вода. В общем, частный дом, детей в школу. Работаю я заведующей отделения социальных работников. Целый день по бабушкам. В общем, сложная обстановка очень. Город у нас бедный очень. Бабушки в очень сложных условиях живут. Но от многих дети отказываются. Поэтому насмотришься за день на все, стараешься помочь как-то. К вечеру приходишь, стараешься откинуть все, что за день, потому что дом тоже требует много сил. Можно сказать, что нет. Отдыхать не приходится. Ну, стараемся. Сейчас зимой вот на лыжах будем ходить с ребятами. Летом огород дает, конечно, большой заряд бодрости. На зеленые растения посмотришь, и жить дальше хочется.
Сегодня мне исполнилось 46 лет. Ну, я предприниматель. Утром кофе, работа немножко, кросс 3 километра, потом снова работа, потом едем на склад работа, вечером ужин, бассейн 2 раза в неделю, ну, горные лыжи, я в прошлом лыжник, горнолыжник, ну, так.
Сейчас в основном все мое время занимает учеба, я учусь, вот, ну, вечером ходим иногда с друзьями по клубам, гуляем, ну, и все.
Музыкальный календарь.
Композиция екатеринбургской группы НТТА выходит на сборнике «Невидимая музыка». Диск выпускает компания «Мистерия звука». Пластинка станет второй по счету в серии подобных сборников, которую планируют издать в течение года московский лейбл. Идея проекта в том, чтобы собрать под одной обложкой малоизвестных музыкантов из разных регионов России, работающих в независимых жанрах. Это как раз та музыка, которую не услышишь на FM-радиостанциях. Не ограничиваясь никакими стилистическими рамками, «Мистерия звука» намерена привлекать группы, которые работают не только в экспериментальном ключе, но и с традиционным набором инструментов и песенной формой. Так, в трек-листе дебютного сборника можно увидеть несколько уральских имен. Это екатеринбуржцы «Кедры Выдры» и команда, которая год назад перебралась в Москву, невидимки, смотрящие на ботинки. Следующими станет екатеринбургская группа НТТА.
Что-то над тобой тянется в тени, громом над горой, тонной над дорогой, дети тянут шар, помпу и песок. Оглянись назад, небо над чай, пары на слезы, ком голы, соколом звезды сгорают, твой мир разлетается, как-то не так, голые звезды, полные пары, и вот коробка, сопка, пробка.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые темы. Сегодня солдат Андрей Сычев, ставший жертвой дедовщины в Челябинском танковом училище, будет доставлен из Челябинска в Москву в госпиталь Бурденко. 7 февраля отмечается Всемирный день безопасности интернета. На 12 февраля назначена всероссийская акция протеста против роста цен на услуги ЖКХ. Тема диалога со слушателями: для чего вы используете интернет? Все это сегодня в следующих часах утренней информационной программы «Время свободы».
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете.